Ви слухаєте Радіо Свобода. З вами Віталь Циганков, передача «Інтерв'ю тижня». Гость сьогоднішньої розмови – оборонця Куропатов Змітір Дашкевич. Змітір, ви завжди вилучаєтеся активністю у самих різних акціях, самих різних проєктах. Куропатська варта, яка протягується вже більш за год, іде при активному вашому ділі, але які на сьогодні іще важний проєкт чи важну акцію ви лічите необхідною, яку ви рихтуєте, в якій ви самі рихтуєтеся брати чинний удел?
Мені здається, що апроч Куропатов на сьогоднішній день у мене особисто ні на що інше не було б сілів і, напевно, і жадання. Куропати – це та тема, яка при всій тяжкості, може бути відовочній безвиніковості діяльності демократичних активістів, вона не може покинути абияковим тебе. Це та тема, яка подимає навіть тоді, коли ти і не хотів би подиматися. Я лічу, вона в Білорусі на сьогоднішній день саме важливе і у духовному плані, і у національному плані, і у політичному плані. Вогуле, я меркую, то, як ми живемо, це є причиною того, що не відбулася декомунізація в 90-х годах. Нешто не доробив національний рух після того, як розвалився Совєтський Союз, і прийшов чоловік ще горший за комуністов. Я думаю, взяв все саме гірше від комуністичної моделі, може там нешто гірше від Заходу, і такий симбіоз не то ринкової економіки, не то автократії комуністичної. І покуль не відбудеться покаяння у злочинствах комунізму, ми ось так і будемо жити. І тому я на сьогоднішній день, наскільки мені дозволяють сили і можливості, стою у Куропатах. 29 кастрычника мы уже третий раз будем плановать, рыхтуем Ночь поэтов.
Как будет на этот раз выглядеть Ночь поэтов? Может, есть некое отрознение от ранейших годов, когда она проводилась? Ци, это уже формат не усталевался, и он в певном сенсе знайден, и нема сенсу тут шукать чего-то кардинально нового?
Ну, он приблизно такий ж формат. Стипло, годно. Читаем творы, спевы, эти выступы. Будет не трошки развиваться и узбогачаться, но приблизно он вот такие, как есть. А 20-й початок у Куропатах на Голгофе. И на 2-3 годинки, я думаю, эта идея, она будет протягиваться. Мы позиционуем это не как некие там политичные мероприятия, это не митинг, не акция, это ушанование памяти невинно забитых. Это ушанование памяти патріотів, вся вина яких була тільки у тим, що їм снилися сни Білорусі, як писав класик.
Куропати, безумовно, важлива тема і в таким, і в моральному, і в ідейному, навіть в філософському сенсі, в сакральному сенсі. Але людей, все-таки, переважно, які живуть більш реальним приземленим життям, зараз вельми хвалює тема погроза незалежності Білорусі. Вона, в принципі, вічна, але вона обострилася пошні тидні. І ось навіть уже у некоторих демократичних лідерів, наприклад, в інтерв'ю «Свободі» Павел Сіверинець заявив, що треба рихтаваць нейкую масовую акцію протесту супраць інтеграції у оборону незалежності. Як ви ставитеся до цієї ідеї, ці готові прийняти в її удзел, ці лічыце ви гэта неабходным?
Вельмі важнае пытанне і вельмі глыбокае, і тэма вельмі глыбокая. Па-першае, вот што я гледзячы так як бы, трошкі збоку на гэту дыскусію, так атрымалася, што я вельмі заняты працаю і нават не было паглыбіцца часу. Наколькі я магу бачыць, што мне здаецца шмат балбатні пустой, якая ў некаторых актывістаў пераходзіць у гістэрыку. Расійская пагроза расійскай імперыі, яна была, ёсць, калі не сказаць заўсёды, то напэўна яшчэ вельмі і вельмі доўга будзе ў Беларусі. Я так разважаў, чаму так адбываецца, што мы ўвесь час азіраемся на Расію, разважаем нейкі кіпіш, што з намі будзе, ай-яй-яй, тут все, страта незалежнасці. Чаму так адбываецца? Чаму у нас рыторыка такая ўвесь час? І я зразумеў, што гэта адбываецца ад таго, што адны людзі сыходзяць з таго, што Беларусь, наша дзяржаўнасць і наша гісторыя – гэта Божы провід, калі так трошкі разабрацца нават з найноўшай гісторыі, тое, што мы тут ёсць, это парадокс. Нас ніхто не хотів сусідів, нас сотнями год вражали, але є незалежна держава. Кепська там чи добре, є державна мова, уживається, не вживається, але вона є. І є люди, які розважають, що Білорусь тут це збіг ніяких околичностей, збіг обставин, і тому нам треба кидатися справа вліво, щоб знайти тих, хто нас підтримає. То Росія тут наш союзник у незалежності, то там Германія, то ще хто-небудь. Коли ти не переконаний, що Білорусь тут є, була і буде, а таку переконаність може дати тільки Бог, то ти весь час будеш кипішить і кидатися справа вліво. І казати про те, що все, страта незалежності, нам всім хана. Другая проблема, коли ми розважаємо про те, що, звісно, є така погроза, Російська імперія, то що нам варто робити, щоб цю погрозу мінімізувати? От я лічу, що кожен патріот має самую могутну і просту зброю, для якої не треба йти садитися в турми, не треба там писати простіни тексту, відеозворотів і по-вар'яцьки знову організації створати рухи, коаліції. Треба просто розмовляти по-білоруську, повсюль. Не тільки з кореспондентом Радіо Свободи, а повсюль. Вийшов у краму і розмовляй у крамі по-білоруську. Це те, що умацує незалежність більш за все. І мені дивить люди, які от виступають в сродках масової інформації з цими ініціативами про те, як тут треба зараз бороніться, організації створають. І вся їхня комунікація, вся їхня діяльність, вона російськомовна. В той час, коли Путін каже, що російська мова – це стрижень Російської імперії і подмурок під ногами на постсовєтські простори, ці люди самі свою діяльність створають для Путіна всю аргументацію. Я думаю, каб завтра 30% білорусів, які виступають за єдину державність білоруської мови, почали розмовляти повсюль по-білоруську, не було б тут і думки, і згадки ні про якого Путіна. Але вони протягують повсюль користатися російською мовою і розповідати, які вони боротьбити за незалежність. Третій аспект, коли ми кажемо про акції, про то, які можуть бути наші фізичні рухи, то я от кольки гляжу от за тим, як демократичний рух, опозиція організують мероприємства, от з такими льозунгами, шапкозакидальницями. Завтра вирішальний день в історії білоруського супротиву, перевірка боєздольності опозиції, шматтисячна акція. Все це завжди скінчується розчаруванням людей. По закліку, що завтра вирішальний день в історії білоруського супротиву, люди приходять на мероприємства, одні отримують дубинки по голові, інші зустрікаються з проблемами у школі, на праці, виганяють. А вирішальний день не настав. Ми от так 25 років живемо. І люди розчаровуються ще більше, ніж те було на початку. І сьогодні от вельми важно, це дотично і оборони незалежності, і любих інших рухів, які опозиція спробує предприняти. Вельми важно оцінити реальний стан. Стан, у яким ми знаходимося. І мені здається, куропати, вони вельми добре свідчать про той стан, у яким знаходиться незалежне громадство Білорусі. Коли уважить, що там за год, наприклад, там 500 чи 1000 чоловік поудільнішало в обороні куропатів, я думаю, от гэта приблизно та і лічба, на яку демократичний рух може розлічувати.
Ну, махчима, гэта такая занадто, скажем, радикальная оценка ситуації. Інші люди, вони можуть підтримувати куропати, скажем, ну, не приходиш і туди, а всім своїм серцем, ну, не знаходиш і ніякі мотиви для себе прийти. Інші люди так само мають ніякі свої мотиви, що їм не завсёды комфортно повсюль говорити білоруську. Не всі люди можуть бути настільки принциповые і навіть настільки мати силу волі.
Ми напружуватися. Ми не принципові, нам не комфортно, у нас нема сили, у нас нема можливості. Видите, я так само хотів сидіти вдома там по п'ятницях, а не стояти в куропатах. Я хотів би їхати з дітьми на летище, відпочивати, запалити вогнище. Я не можу цього зробити більше, ніж там два рази за літо. Коли незручно, неутульно, то навіщо тоді вогулі чимось заганятися? Чи ми підтримаємо над собою ніякий висілок, чи ми його не підтримаємо? Ну, я згодний, що не всі навіть там прихильники демократичного руху, може бути, не всі люди, які по-білоруську розмовляють, ці російськомовні патріоти, можуть прийти в куропати. Але, коли ми кажемо про опозицію, то для мене це абсолютно відомо, що потенціал кожної там опозиційної структури, партії, як вони себе називають, від 10, там, максимум до 50 чоловік. І каб гэтыя партії признали, що у нас тут є 50 чоловік, і ми від гэтага адштурховуємося, це був би зовсім інший ефект. Вони думають, що це був би горший ефект, тому що донорам немогчимо сказати, що у тебе партія з 50 чоловік. Але для громадства це був би становчий ефект, тому що люди би зрозуміли, що це 50 чоловік нечто робить. Але ж вони всі подають по 2-5 тисяч списів у Мін'юст, И весь час думают, как собрать за кандидата в президенты 100 тысяч подписов. Один активист собирает 1000 подписов, не отрываючись от праты. Я веду это на своем досвиде. И когда оппозиция весь час разважает, как собрать 100 тысяч подписов, это значит и 100 человек адекватных нема. 100 человек на всю оппозицию. Когда мы это признаем, мы совсем по-иншему будем рухаться. Покуль мы это не признали, мы будем весь час собирать шматтысячные акции, заявлять, что белорусский народ ляжет костьми за куропаты, и еще неведомо что.
Хотя многие с вами не сводятся, але, например, когда некто почует ваши аргументы и скажет, ну окей, признали, у нас вельми мало, у нас там несколько сотню, допустим, не 100, несколько сотню. Мы признаем этого, что от этого будет, что от этого полепшится, что от этого изменится, какая...
Это совсем будут иншие относины громадства, да, оппозиции. Вот я рассказываю по своим досвидам. Когда я нарешті усвідомил необходимость признать, что у нас 6 человек в Молодом фронте, мы вышли в 16-м году и собрали там 6 человек, 10 тысяч подписей. Некто долучился, некто допомагал. И мы это сделали за месяц. И я бачу, как это ураживает людей, которые вот сочили за этой кампанией. Перед тем были коалиции народные оппозиции, у которых выходили по 50 тысяч человек, и эти 50 тысяч человек полтора года собирали 50 тысяч подписов. Как это можно оценить? А на факте это пшик. И выходит 6 человек, которые говорят, ну, от нас тут 6 есть, и мы собрали 10 тысяч подписов. И это совсем меньше относины у людей. Когда мы вышли в 17-м году, так само, 6 человек куропаты, мы сказали, нас 6 человек, те нас тут скатают в бетон, те нас тут не закатают в бетон. Ну, мы вышли и стоим. И Бог дал нам вот некую перемогу, якой мы не чекали. Это наявный стан речи. Покуль он не будет признан демократичным рухом, мы будем с года в год, как это мы уже робим 25 годов, будем расшаровывать своих прихильников.
Нечто мне подказывает, что я трошки ведаю, в принципе, ваш отказ на это питание, а летом не меньше ваше ставление до теперешней кампании, якую называют кампания по выборах палаты у представников. Ведающие ваше попереднее ставление до таких кампаний, я все-таки хотел спросить, вот люди есть, каких змагарность можно не сомневаться, там Макс Винярский, Ирина Халип, Вольга Миколайчик, яны, например, пошли в эту кампанию. Вы, скажем, по-ранейшему ставитесь негативно до любого удела, навод и в том лику и этих людей?
Мне кажется, прежде змагарности треба иметь трошки здорового грузду. Часто люди створают небезпеку сами себе, дражнят бешеного собаку, кладут ему палец в рот и потом с выглядом великого змагара покутают, когда им этот палец грызут. То, что вот эти люди, вами названные, десятки год кричали, что только бойкот выратует нас всех, а потом пошли на выборы, гнобили Конопадскую за Нисин, которые отримали мандат у палатку, а теперь сами пошли этот мандат просить. Я разважаю, так само в этом есть некий божий провод. До чего все вот яны в это все увязались. Шапка закидальництва, замешанная на одорванности ад реальності. Вынік будзе сумны.
Да прэзідэнцкай кампаніі, напэўна, стаўленне павінна быць троху іншае з таго пункту гледжання, што гэта, ну, адзіны рэальны, можа быць, шанец сапраўды дабівацца нейкай змены ўлады, ці нават да прэзідэнцкай вы ставіцеся з такім жа скептычным аспектам.
Я згодны, прэзідэнцкая кампанія іншая, канешне, абсалютна сваёй сутнасці. И я до 2010-го, может, на вот трошки 2015-го года президентские кампании вот так и разглядал, как одинную махчимость, якую дает нам те то небесы, те то номинальное законодательство белорусское, день у 5 годов, когда мы можем істотным чынам змяніць лёс Беларусі ў лепшы бок. Мы шчыра верылі ў тое, што гэта можа зрабіць, і клалі косці на тое, каб гэта зрабіць. І тады, мне здаецца, в 10-м годзе апошні раз, мы, дэмакратычнае грамадства, все казалі пра плошчу і пра тое, што вот мы цяпер зменім. Наколькі ад мяне залежала маіх сяброў, мы стараліся гэта змяніць. А цяпер жа нават ніхто і не кажа пра тое, што мы нешта зменім. Я вот не ведаю такіх людзей, палітыкаў, якія кажуць, мы тут пойдзем на прэзідэнцкую кампанію, нешта памяняем. Яны ідуць, яны там нешта улучшаются, кажут, нам треба погреться, нам треба свои партийные структуры разбудовать, нам еще там нечто треба познавальность некую повеличить. Но я особисто не готов класть свой час, а тем больше там здоровье, силы, как повеличить чью-то познавальность. На сегодняшний день я пришел до высновы, что Лукашенко сам себе изменит. Нема у Беларуси большего человека, який руйнує эту систему злочинства и хлусни, як Лукашенко. И он это робит вельми постахово теперь, и он это доробит, я меркую, ближайшим часом. Питание только одно. у той дзень, калі Лукашэнка даробіць сваю працу па знішчэнні самога сябе, ці застанецца ў Беларусі нехта пры памяці яшчэ? Ці застануцца людзі, пра якіх прыхільнікі пераменаў могуць сказаць: вось гэтыя хлопцы, дзяўчаты там ёсць, яны засведчылі, што яны нармальныя, я гатовы за імі пайсці. Вот толькі адно пытанне: дзень X, ці застанецца нехта пры памяці і адэкватна?
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы Дзмітэр Дашкевіч. Заставайцеся са свабодай.
Радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Загасць, што на Астравеччыне, дзе 25 гадоў таму загадкава загінуў журналіст, сябра Беларускага народнага фронту Ян Замара. На могілках вёскі Загасць, што на Астравеччыне, ёсць адна магіла, якая не можа не прыцягнуць увагі беларускай эпітафіяй і датай пасля працяжніку. Ян Замара. Дата нараджэння 15 чэрвеня 1973. Дата смерці 3 ліпеня 1994 года. І выбітыя словы на помніку: «Нядоўга ён пражыў, успомні, пакланіся, бо чалавекам быў». Пра Яна Замару, журналіста раённай газеты «Астравецкая праўда», я чуў ад сваіх астравецкіх сяброў не раз. Нехта называў яго паэтам, нехта з захапленнем казаў пра ягоныя показкі, якія той друкаваў у раёнцы. Але ўсе гаварылі, што ягоная смерць на свята вызвалення Беларусі – гэта ніякі не няшчасны выпадак, а сапраўднае палітычнае забойства. Ян Замара патануў у вялі ў міхалішках падчас свята вёскі. Прайшло ўжо 25 гадоў, а спрэчкі пра ягоную смерць усё працягваюцца. Бліжэйшае ад могілак жытло, зусім бедная лядашчая хацінка, гэта дом Замараў. Тут я сустрэў Янавых бацькоў, Мечыслава і Леонарду, якія ўсё жыццё адпрацавалі на ферме. Для няшчаснай маці галоўным віноўнікам сынавай смерці быў і застаўся Зянон Пазняк.
Что здарылось? Почему он утонул тогда?
Мы его забили, укинули, блях уже одели.
Забили? Кому он мог дорогу?
За Пазняку. За Пазняка пошел я.
Так это же 94-й год, еще, да? Еще нема никакого Лукашенки.
Не было никакого Лукашенки, никакого. Но... Пазняк хотел, как он сладенцем был. Вот я.
А кто ж его забил?
Свои хлопцы. Шагун напросил. Вот и пошло. Говорит.
У него были вороги некие?
Не, не было их никаких.
Не было.
И он дружил с усилием.
Попрасіўшы прабачэння за турботы, я пакінуў старую і накіраваўся ў вёску Газу, дзе жыве родная сястра Замары, Тэрэза. Жанчына нагаварыла столькі дэталяў пра смерць свайго брата, што хопіць на дэтэктыўны раман.
Это не быў нішчасны выпадак. Это былі, канешне, яго з этой работай звязаны. Як быў у гэтым... У Белорусском фронте. И за Белорусский фронт это все так. Это как они хотели Пазняка выбрать, а выбрали Лукашенко. И вот за этого он погиб, за Пазняка. 3 июля на святе День вёски в Михалишко. Я ему пришла в редакцию анонимное письмо, что скажите этому корреспонденту, что его скоро...
В редакцию пришло письмо?
Да, анонимное письмо пришло в Островецкую редакцию. Скажите этому корреспонденту, что его скоро уберут. Его так и убрали. Да?
А про что он там писал? Он вел расследование?
Он расследование так не вел. Но он все говорил, что у нашей Беларуси нема парадку, и он хотел Беларусь на ноги поставить. А так он обычно писал вот эти статьи, так оповедание его ездил по вёске, где со старейших брал оповедание, якое он писал оповедание такие.
А як он сам ставился до этих погроз?
И он так был засмученный уже. И последнее время он ходил смутный такой, что он имел сомнение такое, что ранее или позднее его все равно где-то уберут. Он такой вот имел такое ощущение, что его уберут.
А может, все-таки несчастный выпадок? Может, он выпил, не?
Он не пил.
Не пил, да?
Я не пил. Он не пил. И он, нехай, как бы несчастный выпадок, он утонул бы. Ну, его побоев никаких не было. Он весь сбитый был, нос был поломанный. И он все лицо было суродовано, все. Там же на завтра их хоронили его. Там не можно было на человека просто погулять. Там его мерли, просто закрыли мерли. Потому что это хавалось 3 июля, он погиб. А 3 дня еще он побыл в воде. И хавали, можно, на 5-й день. Это все побои его. Сразу их привезли, да, сразу он был, как живый. Одразу обработаны это были раны, все. Но я одразу сказала, что его убили, потому что нос поломанный был. А на завтра же все это я, побои его, все. Все было суродовано, марлей закрыли марлецкой, и его так этой марлецкой поховали, потому что не можно было на человека глянуть.
А чему его нашли только на 3-й день?
Его нашли на 3-й день, как его в воду кинули у Михалишках, и он и то на некую сетку уцепился там. Когда в больнице сетка есть, и он в эту сетку и он уцепился. И его нашли, там рыбак ловил рыбу и нашел его. Показалась рука. И он думал, что, может, тонет человек или что-то. И он уже, может, там желчь разошлась. Я не знаю, что там. И он же выплывал наверх. И там еще и сетка добавок стояла. И рука у него показалась. Потом рыбак уже вытянул. Чтобы нам сообщили, что ямку нашли. Я не верила, что он мертв. Я все думала, что он живет.
И он потонул. Это было свято вёски. Да. Звучайно, это много людей.
Да, и никто не видел, никто ничего не видел. Мы с мамой еще возили штаны его скрываленные в милицию. Мы возили эту рубашку его скрываленную, потому что мы нашли его, эти вещи у его. Но они все твердили, что он сам и все. И написали заключение о смерти, механические побои. Или его побили, или он сам. То, что не заключение, не просто, что его там побили именно.
Но и они вот не допускали версии?
Нет, нет. Я говорю, что написали механические эти побои. Ну, что он погиб за Беларусь. А кто сегодня хочет, это все связывается. Если погиб, он человек за Беларусь.
И сестра, и мати, как справу крайне рызыкоўную, называют активный удел брата у передвыборчей кампании Зянона Пазняка. А лишь сапраўдной диктатуры в Украине еще нема, на дворы 94-й год.
Он еще хотел, что Пазняк, будет Пазняк, он подписи, он собирал подписи на Пазняка, что будет Пазняк этим президентом. И это, и ягонная эта сумочка с подписями пропала просто с дома. Просто пропала. Она не та, он тогда на меня малая ты взяла, каже, ну что я на мне? Ну зачем мне она надо? Я говорю, мне не надо, я не хочу, я не брала. Но, а мама тут такая села коли меня и каже, знаешь что, сын? Пропала твоя сумочка, пропадешь и ты вместе с этой сумочкой. Ну, вот так вот и вышло, что пропали эта подпись, пропали. А мне сумку, я 100 куплю, но мне вот именно эти подписи надо было, что он собирал это, что будет Пазняк. Он тогда 3 дня до хаты не приходил, там уже подписи какие считали, те что. А потом пришел, бо они тут такое голосование это шло. Один йота с ружьем нашим с флагом.
разложили этот белорусский флаг, это что, они же идут за эту Беларусь. А будет поздняк, они еще поздняка ценули. Вот и за это, и вот и погиб он за эту Беларусь. Беларусь в порядке, кого нема. Ну, я кажу, Беларусь на ноги поставлю. Ну, поставил. 25 годов я поставил.
У Варнянах мне удалось погутарить с классной кераўніцай Замары Людмилой Кухаревич.
Янок Замара, Янка, мы так его все называли, был хорошим вучнем, я как раз их класс вела, и он был в добром классе, и вельми здольны был такий уважливый. И он на уроках не только там на белорусской мове и литературы, а на всех остальных уроках так само... У яго была мэта паступіць у універсітэт. Ён хацеў далі па беларускай мове літаратуры, поэтому все стараўся прадметы, те, которые трэба было здаваць, ён імкнуўся. Увогуле ён быў у школе актыўным такім чалавекам, удзельнічаў у розных мерапрыемствах такіх. Разам мы з ім складалі розныя спектаклі. У яго быў нюх да слова. Да свайго роднага слова быў нюх. Хаця сям'я была бедная, беднейшая сям'я. Маці дуже простая, зусім. Боже, дитя було. Шкода тільки, що мало прожив. А потім його забрали в армію. І я пам'ятаю, я перед тим, як від'їжджати, він приїхав до мене і каже в школу: «Людмила Івановна, я моцно боюся води». Ну, така інтуїція була. От ніхто ж не знав, а його забрали в моряки. І я кажу: «Знаєш, Ваня, як боїшся моцно, пиши нам, ми будемо тобі відписувати». І ми з дітьми йому відписували. 2 роки писав він нам, ми відписували дуже хороші письма, і він нам слав. І пише, що, Людмила Івановна, вашими письмами, я до мене сагравають у цих далеких таких виїздах на повазі, це я часом забуваюся, вспоминаю. Ну, такий хороший був поетично хлопець, поетично настроєний. Потім він приїхав з армії, він вернувся і знову в газету, переробив там, знову поступав. І нік аднойчы, это было свято у Астраўцы, павінен быў ён выступаць, я выступаць, мы спявалі. Гляжу, ён адходзіць, адзеты так хорошо, а тварнікі сумны-сумны. Гавару, Ваня, слухай, што-то ты нешта, кажу, такі сумны, такая пагода хороша, мы выступаем, ты так хорошо прачытаў свае вершы, і цябе так усе ведаюць, любяць. Ну, ведаете, Людмила Ивановна, нечто мне сегодня не то. И он все оглядывался по боках. У них повинно было быть спортивное споборництво. Некая команда на команду у Михалишка. Вот. И каже, я вот тут подумала, треба ехать выступать на споборництве. И я так поглядела на его, кажу, так, что ты не рада этому, и что нечто, каже, мне не то. Я не поглядела на его, думаю, боже мой, хотя бы ничего благого не здарылось. Я не думала, я, знаете, про что думала, хотя он там не напился, молодежь сбирается, тогда у конца уже такие, тогда там это его, и там бьются, тогда бились. Ну и потом у вечера я на огороде, я не памятаю, кто прилетает до меня. Людмила Ивановна, ведаете вы, что несчастье великое, меня же сколонуло, кажу, что за несчастье? Янку Замару забили и не могут найти. Як забили и не могут найти. Я кажу, як ты говоришь, что забили и не могут найти. Ну, нема его у хати, нигде, все поразошлись, было вот, там их свободе своих, нигде никто. Нема никого. А на завтра на ранице сказали, что уже отзвонили мне с Михалишек, мои там девчаты, сказали, что это самое, нашли Замару тваром у воде. Завезли вроде бы в больницу, там поглядели, воды у легких нема. Значит, не утопился, и он там, а то казали, что напился, полез в воду плавать и утонул, понимаете? Я там не была, я не бачила. И вот я и не ведаю, як я опошни этой хвилиночки. Но я только вспомнила сразу, как он сказал, что я вельми боюсь воды.
Вядома про отсутность воды у легких моя суразмоўца почула не от следчих. Гэта сарафанное радио. У политичное забойство с подарыня Людмила не верить.
Нет, я все-таки, знаете, думаю, что тут не политика. Тут хлопцы аккуратно побились. А чому полицмены, полицейские, то есть эта милиция не переглядела, не поглядела, не нашла, ну я не знаю. Задоволены были тем, что вот нашли у войти, значит, напились и это, потому что мы все там выпивали, вроде бы бутылки там нашли, бутылки. Ну и вот так, так и все на этом.
У першым туры тых выбараў у Астравецкім раёне перамог Зянон Пазняк, у тым ліку дзякуючы дзейнасці Яна Замары. Гучыць неверагодна, але Лукашэнка на Астравеччыне стаў толькі чацвёртым, пасля Пазняка, Кебіча і Дубко. А я тым часам накіраваўся далей у Астравец і Міхалішкі, але пра гэта наступным разам. У эфиры «Радио Свобода» мы подорожничаем по Островетчине, где чверть стагоддзя тому загинул журналист сябра БНФ Ян Замара. С вами был Змитер Бартосик. До новой сустречи. Простый день.
Вы слухаете «Радио Свобода». С вами Виталь Цыганков. Передача «Интервью тыдня». Гость сегодняшней размовы – оборонца Куропатов Змитер Дашкевич. Змитер, вы завсёды вылучаетесь активностью у самых разных акциях, самых разных проектах. Куропатская варта, такая протягивается уже больше за год, идет при активном вашем деле. Але які на сёння еще важный проект, важную акцию вы лишите необходимой, якую вы рыхтуете, в якой вы сами рыхтуетесь брать чинный удел?
Мне здаётся, что апроч Куропатов на сегодняшний день у меня особисто ни на что иное не было б силов и, напевно, и жадания. Куропаты – это та тема, якая при всей тяжкости и, может быть, видовочной безвыниковости деятельности демократичных активистов, она не может покинуть обыяковым тебе. Это та тема, якая, подымает навод тады, коли ты и не хотел бы подниматься. Я лечу, она в Беларуси на сегодняшний день самая важная и у духовном плане, и у национальном плане, и у политичном плане. Вогуле я меркую то, як мы живем, это есть причиной того, что не отбылась декоммунизация в 90-х годах. Нечто не доробил национальный рух после того, как развалился Советский Союз, и пришел человек еще горший за коммунистов. Я думаю, взял все самое горшее от коммунистичной модели, может, там нечто горшее от Захода, и такие симбиоз не то рынковой экономики, не то автократии коммунистичной. И покуль не отбудется покаяние в злочинствах коммунизма, мы вот так и будем жить. И тому я на сегодняшний день, накольки мне дозволяют силы и махчима, стою в Куропатах. 29-го кастрычника мы уже третий раз будем плановать, рыхтуем ночь поэтов.
Як будзе на гэты раз выглядаць ночь поэтов? Можа, ёсць некае адрозненне ад ранейшых гадоў, калі яна праводзілася? Ці гэты уже фармат неяк усталяваўся, і ён в пэўным сэнсе знойдзены, і няма сэнсу тут шукаць чагосьці кардынальна новага?
Ну, ён приблізна такі ж фармат. Сціпла, годна. Читаем творы, спевы, недзе выступы. Будзе неяк трошкі развівацца і узбагачацца. Ну, приблізна ён вось такі, як ёсць. А 20-й пачатак у Куропатах на Галгофе. І на 2-3 гадзінкі, я думаю, гэтая дзея, яна будзе працягвацца. Мы пазіцыянуем гэта не як нейкі там палітычныя мерапрыемства, гэта не мітынг, не акцыя, гэта ушанаванне памяці невінна забітых. Гэта ушанаванне памяці патриотов, вся вина яких была только у тем, что им снились сны Беларуси, как писал классик.
Куропаты, безумовно, важная тема и в таким и в моральном, и в идейном, на вот философском сенсе, в сакральном сенсе. Але людей все-таки переважно, которые живут больше реальным приземленным житем, зараз вельми хвалюя тема погроза незалежности Беларуси. Она, в принципе, вечная, але она обострилась апошние тыдни. И вот навод уже у некоторых демократичных лидеров, например, в интервью «Свободе» Павел Северинец заявил, что треба рыхтаваць нейкую масовую акцию протесту супраць интеграции у оборону незалежности. Як вы ставитесь до этой идеи, ці готовы принять в ее удел, ці лічыце вы гэта необходным?
Вельми важное пытание, вельми глубокое. И тема вельми глубокая. по-першее, вот что я глядишь так как бы, ну, трошки сбоку на эту дискуссию, так отрымалось, что я вельми занятый працею и навык не было поглыбиться часу. Насколько я могу бачить, что мне сдается шмат болботни пустой, якая у некоторых активистов переходит в истерику. Российская погроза, погроза Российской империи, она была, есть, коли не сказать за усёды, то, напевно, еще вельми и вельми долго будет в Беларуси. Вот я так разважал, чему так отбывается, что мы весь час, ну, вот, озираемся на Россию, разважаем, вот некий кипи, что с нами будет, ай-яй-яй, тут все, страта незалежности. Чому так відбувається? Чому у нас риторика така весь час? І я зрозумів, що це відбувається від того, що одні люди сходять з того, що Білорусь, наша державність, наша історія – це Божий провід, коли так трошки розібратися навіть в найновшій історії, то, що ми тут є, це парадокс. Нас ніхто не хотів, сусідів, нас сотнями років вразали, але є незалежна держава. Кепская там чи добрая, є державная мова, уживається, не живається, или она есть. И есть люди, які розважають, що Беларусь тут это збег неких околичностей, збег обставинов, і тому нам треба кидатися справа влево, как знайти тих, хто нас потримає. То Росія тут наш союзник у незалежності, то там Германія, то ще хто-небудь. Коли ти не переконаний, що Беларусь тут есть, була і буде, а таку і переконаність може дати тільки Бог, то ти весь час будеш кипишить и кидаться справа-влево. И сказать про то, что все, страта незалежности, нам всем хана. Другая проблема, когда мы разважаем про то, что, конечно, есть такая погроза, Российская империя, то что нам варто робить, как эту погрозу минимизовать? Вот я лечу, что каждый патриот мае самую могутную и простую зброю, для якой не треба идти садиться в турмы, не треба там писать простины текстов, видеозворотов и по-варяцки снова организации створать рухи, коалиции. Треба просто размовлять по-белоруску, паусюль. Не только с корреспондентом Радио Свободы, а паусюль. Вышел у краму и размовляй у краме по-белоруску. Это то, что умацуя незалежность больше за все. И мне дивят люди, которые вот выступают в сродках массовой информации с этими инициативами про то, как тут треба зараз бараниться, организации створают. И вся их коммуникация, вся их деятельность, она российскомовная. В той час, когда Путин кажет, что российская мова это стрижень Российской империи и подмурок под ногами на постсоветские просторы, эти люди сами свою деятельность створают для Путина всю аргументацию. Я думаю, как завтра 30% белорусов, которые выступают за единую державность белорусской мовы, почали размовлять повсюль по-белоруску, не было бы тут и думки, и сгадки не про якого Путина. Але они протягивают повсюль користаться российской мовой и расповедать, какие они борьбиты за незалежность. Третий аспект, когда мы кажем про акции, про то, какие могут быть наши физичные рухи, то я вот, кольки гляжу вот за тем, как демократичный рух, оппозиция организует мероприемства вот с такими лозунгами, шапка закидальницами. Завтра вырашальный день в истории белорусского супротива, проверка боездольности оппозиции, шмат тысяч наций. Все это завсёды сканчивается расшарованием людей. По заклику, что завтра вырашальный день в истории белорусского супротива, люди приходят на мероприемства, одни отрымовывают дубинкой по голове, иншие сустракаются с проблемами в школе, на праце, выгоняют. А вырашальный день не настал. И мы вот так 25 годов живем. И люди расшаровываются еще больше, чем то было на початку. И сегодня вот вельми важно, это дотично и обороны незалежности, и любых инших рухов, которые оппозиция спробует предпринять. Вельми важно оценить реальный стан. Стан, у яким мы находимся. И мне удается куропаты, и они вельми добро свечут про той стан, у яким находится незалежное громадство Беларуси. Если уважить, что там за год, например, там 500 или 1000 человек поудельничал в обороне куропатов, я думаю, вот это приблизно та и личба, на якую демократичный рух может различивать.
Ну, максимум, это такая занадто, скажем, радикальная оценка ситуации. Иншие люди, они могут подтримливать куропаты, скажем, ну, не приходишь и туда, а всем своим сердцем, но не находишь и некие мотивы для себя прийти. Иншие люди так само мают некие свои мотивы, что им не завсёды комфортно повсюль говорить белоруску. Не все люди могут быть настолько принциповые и навод настолько иметь силу воли.
Могли напруживаться. Мы не принциповые, нам некомфортно, у нас нема сила, у нас нема махчимость. Видите, я так само хотел сидеть дома там по пятницах, а не стоять в куропатах. Я хотел бы ехать с детьми на летиш вернуться, отпочивать, запалить вогнище. Я не могу этого сделать больше, чем там два раза за лето. Когда незручно, неутульно, то на во что тогда вогули, чимся загоняться? Чи мы предпринимаем над собой некий выселок, чи мы его не предпринимаем? Ну, я згодный, что не все навод там прихильники демократичного руху, может быть, не все люди, которые по-белорусски разговаривают, те российскомовные патриоты, могут прийти в Куропаты. Але, когда мы кажем про оппозицию, то для меня это абсолютно видовочно, что потенциал кожной там оппозиционной структуры партии, как они себя называют, от 10 там максимум до 50 человек. И как бы эти партии признали, что у нас тут есть 50 человек, и мы от этого отштурховываемся, это был бы совсем меньший эффект. Я не думаю, что это был бы горший эффект, потому что донорам не могу сказать, что у тебя партия из 50 человек. Но для громадства это был бы становший эффект, потому что люди бы зрозумели, что это 50 человек нечто робит. А лишь они все подают по 2-5 тысяч списку Минюст и весь час думают, как собрать за кандидата в президенты 100 тысяч подписей. Один активист собирает 1000 подписов, не отрываясь от работы. Я ведаю это на своем опыте. И когда оппозиция весь час разважает, как собрать 100 тысяч подписов, это значит и 100 человек адекватных нема. 100 человек на всю оппозицию. Когда мы это признаем, мы совсем по-иншему будем рухаться. Пока мы это не признали, мы будем весь час собирать шматтысячные акции, заявляют, что белорусский народ ляжет костьми за Куропаты и еще неведомо что.
Хотя многие с вами не сводятся, але, например, когда некто почует ваши аргументы и скажет, ну окей, признали, у нас вельми мало, у нас там несколько сотню, допустим, не сто, несколько сотню. Мы признаем этого, что от этого будет, что от этого полепшится, что от этого изменится, какая...
Это совсем будут иншие относины громадства, да, оппозиции. Вот я рассказываю по своим досвидам. Когда я нарешті усвідомив необходимость признать, что у нас 6 человек в Молодом фронте, мы вышли в 16-м году и собрали там 6 человек, 10 тысяч подписей. Некто долучился, некто допомагал. И мы это сделали за месяц. И я бачу, как это ураживает людей, которые вот сочили за этой кампанией. Перед тем были коалиции народные оппозиции, у якій уваходили по 50 тысяч человек, и эти 50 тысяч человек полтора года собирали 50 тысяч подписов. Как это можно оценить? А на факте это пшик. И выходит 6 человек, которые говорят, ну, у нас тут 6 есть, и мы собрали 10 тысяч подписов. И это совсем меньше отношения у людей. Когда мы вышли в 17-м году, так само, 6 человек Куропаты, мы сказали, нас 6 человек, те нас тут катают в бетон, те нас тут не закатают в бетон. Ну, мы вышли и стоим. И Бог дал нам вот некую перемогу, якой мы не чекали. Это наявный стан речи. Покуль он не будет признан демократичным рухом, мы будем с года в год, как это мы уже робим 25 годов, будем расшаровывать своих прихильников.
Нечто мне подсказывает, что я трошки ведаю, в принципе, ваш отказ на это питание, а летом не меньше ваше ставление до теперешней кампании, якую называют кампания по выборах палаты представников. Ведаючи ваше попереднее ставление до таких кампаний, я все-таки хотел спросить, вот люди есть, таких змагарности можно не сомневаться, там Макс Винярский, Ирина Халип, Вольга Миколайчик, яны, например, пошли в эту кампанию. Вы, скажем, по-ранейшему ставитесь негативно до любого удела, навод и в том лику и этих людей?
Мне кажется, прочь змагарности треба иметь трошки здорового грузду. Часто люди створают небезпеку сами себе, дражнят бешеного собаку, кладут ему палец в рот и потом с выглядом великого змагара покутують, коли им этот палец грызут. То, что вот эти люди, вами названные, десятки год кричали, что только бойкот выратует нас всех, а потом пошли на выборы, гнобили Конопадскую за Нисин, которые отримали мандат у палатку, а теперь сами пошли этот мандат просить. Я разважаю, так само в этом есть некий Божий провод. Для чего вот они в это все увязались. Шапка закидальництва, замешанная на одорванности ад реальності. Винік буде сумний.
Да, президентской кампании, напевно, ставление повинно быть троху иншее с того пункта влежения, что это, ну, один реальный, может быть, шанец саправды добиваться некой измены улады. Ти, навод до президентской вы ставитесь с таким же скептичным аспектом?
Я згодна. Президентская кампания иншая, конечно, абсолютно в своей сутности. И я до 2010-го, может, навод трошки 2015-го года президентские кампании вот так и разглядал, как одинную махчимость, якую дает нам то небесы, то номинальное законодательство белорусское, день у 5 годов, когда мы можем істотным чынам змяніць лёс Беларусі ў лепшы бок. Мы шчыра верылі ў тое, што гэта можа зрабіць, і клалі косці на тое, каб гэта зрабіць. І тады, мне здаецца, в 10-м годзе апошні раз мы, дэмакратычнае грамадства, все казалі пра плошчу і пра тое, што вот мы цяпер зменім. Наколькі ад мяне залежала маіх сяброў, мы стараліся гэта змяніць. А цяпер жа нават ніхто і не кажа пра тое, што мы нешта зменім. Я вот не ведаю такіх людзей, палітыкаў, якія кажуць: "Мы тут пойдзем на прэзідэнцкую кампанію, нешта памяняем". Яны ідуць, яны там нешта вылучаюцца, кажуць: "Нам трэба пагрэцца, нам трэба свае партыйныя структуры разбудаваць, нам яшчэ там нешта трэба, пазнавальнасць нейкую павялічыць". Ну я асабіста не гатоў класці свой час, а тым больш там здароўе, сілы, каб павялічыць чыюсьці пазнавальнасць. На сённяшні дзень я прыйшоў да высновы, што Лукашэнка сам сябе зменіць. Нема ў Беларусі большага чалавека, які руйнуе гэтую сістэму злачынства і хлусні, як Лукашэнка. Ён гэта робіць вельмі паспяхова цяпер, і ён гэта даробіць, я мяркую, бліжэйшым часам. Пытанне толькі адно: у той дзень, калі Лукашэнка даробіць сваю працу па знішчэнні самога сябе, ці застанецца ў Беларусі нехта пры памяці яшчэ? Ці застануцца людзі, пра якіх прыхільнікі пераменаў могуць сказаць: "Вось гэтыя хлопцы, дзяўчаты там ёсць, яны засведчылі, што яны нармальныя, я гатовы за імі пайсці"? Вот толькі адно пытанне: дзень ікс, ці застанецца нехта пры памяці і адэкватна?
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З вамі быў Віталь Цыганкоў, а гостем сённяшняй размовы Дзмітэр Дашкевіч. Заставайцеся са свабодай.
Радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем у вёску Загасць, што на Астравеччыне, дзе 25 гадоў таму загадкава загінуў журналіст, сябра Беларускага народнага фронту Ян Замара. На могілках вёскі Загасць, што на Астравеччыне, ёсць адна магіла, якая не можа не прыцягнуць увагі беларускай эпітафіяй і датай пасля працяжніку. Ян Замара. Дата нараджэння 15 червеня 1973. Дата смерці 3 ліпеня 1994 года. І выбітыя словы на помніку: "Нядоўга ён пражыў, успомні, пакланіся, бо чалавекам быў". Пра Яна Замару, журналіста раённай газеты «Астравецкая праўда», я чуў ад сваіх астравецкіх сяброў не раз. Нехта называў яго паэтам, нехта з захапленнем казаў пра ягоныя показкі, якія той друкаваў у раёнцы. Але ўсе гаварылі, што ягоная смерць на свята вызвалення Беларусі – гэта ніякі не няшчасны выпадак, а сапраўднае палітычнае забойства. Ян Замара патануў у вялі ў міхалішках падчас свята вёскі. Прайшло ўжо 25 гадоў, а спрэчкі пра ягоную смерць усё працягваюцца. Бліжэйшае ад могілак жытло, зусім бедная лядашчая хацінка, гэта дом Замараў. Тут я сустрэў Янавых бацькоў, Мечыслава і Леонарду, якія ўсё жыццё адпрацавалі на ферме. Для няшчаснай маці галоўным віноўнікам сынавай смерці быў і застаўся Зянон Пазняк.
Што здарылася? Чаму ён утануў тады?
Мы яго забілі, укінулі, бляху ўжо адзелі.
Забілі? Каму ён мог дарогу
піць? Пазняку. На Пазняка пашоў ён.
Так гэта ж 94-й год, яшчэ няма ніякага Лукашэнкі.
Не было яго, жэнкі нікога. No. Пазняк хацеў, каб ён дзенцем быў. Вот як.
А хто ж яго забіў?
Свае хлопцы. Шагун напрасіў. Вот і пашло гэта.
У него былі ворагі нейкі?
Не было іх ніякі.
Не было.
Ён дружыў з усімі.
Попросивши пробачення за турботы, я пакінуў старую і накіраваўся ў вёску Газу, дзе жыве родная сястра Замары, Тэрэза. Жанчына нагаварыла столькі дэталяў пра смерць свайго брата, што хопіць на дэтэктыўны раман.
Я, это не быў несчастны выпадак, это былі, канешне, яго з этой работай звязаны. Як быў у гэтым у Беларускім фронце. І за Беларускі фронт это все так. Это як яны хацелі Пазняка выбраць, а выбралі Лукашэнку, і вот за гэтага ён паіб за Пазняка. 3 июля на святе дзень вёскі Міхалішка. Я ему прийшла в редакцію анонімне письмо, що скажіться гэтому кореспонденту, що його скоро.
В редакцію прийшло письмо?
Так, да, анонімне письмо прийшло в Островецьку редакцію, скажіться гэтому кореспонденту, що його скоро беруть. І його так і вбрали.
А про що він там писав? Он вёл расследование?
Он расследование так не вёл. Но он всё говорил, что у нашей Беларуси нема парадку, и он хотел Беларусь на ноги поставить. А так он обычно писал вот эти статьи, так оповядание его ездил по вёсках, где со старейших брал оповядание, якое он писал оповядание такие.
А як он сам ставился до этих погроз?
И он так был засмученный уже. И последнее время он ходил смутный такой, что он имел сумление такое, что ранее или позднее его все равно где-то уберут. Он такой вот имел такое ощущение, что его уберут.
А может, все-таки несчастный выпадок? Может, он выпил, не?
Он не пил.
Не пил, да?
Я не пил. Он не пил. И он, нехай, как несчастный выпадок, он утонул бы. Ну, его побоев никаких не было. Он весь сбитый был. Нос был поломанный. И он все лицо было суродовано. Все. Там же на завтра их хоронили его. Там не можно было на человека просто гулять. Там его морлей, просто закрыли морлей. Потому что это хавалось 3 июля он погиб, а 3 дня еще он побыл в воде. И хавали, можно, на 5 день. Это все побои его. Сразу их привезли, да, сразу он был как живый. Одразу обработаны это были раны, все. Но я одразу сказала, что его убили, потому что нос поломанный был. А на завтра же все это я, побои его, все. Все было суродовано. Марлей закрыли марлечкой, и его так этой марлечкой поховали, потому что не можно было на человека глянуть.
А чому его нашли только на 3 день?
Его нашли на 3 день, как его в воду кинули у Михалишках. И он и то на некую сетку уцепился там. Когда в больнице сетка есть, именно эту сетку он уцепился. И его нашли, там рыбак ловил рыбу и нашел его. Показалась рука. Я думал, что может тонет человек или что-то. И он уже, может, там желудь разошлась. Я не знаю, что там. И он же выплывал наверх. И там еще и сетка добавок стояла. И рука его не показалась. Потом рыбак уже вытянул. Тоже нам сообщили, что ямку нашли. Я не верила, что он мертв. Я все это думал, что...
И он потонул. Это было свято вёски. Да. Звычайно, там много людей.
Да, и никто не видел, никто ничего не видел. Мы с мамой еще возили штаны ягонные, скривавленные, в милицию. Мы возили эту рубашку ягонную, скривавленную, потому что мы нашли его, эту вещь у ягонную. Но яны все твердили, что он сам, сам и все. И написали заключение о смерти, механические побои. Или его побили, или он сам. То, что не заключение, не просто, что его там побили именно.
Ну, и они вот не допускали версии?
Нет, нет. Ну, я говорю, написали механические эти побои. Ну, что он погиб за Беларусь. А кто сегодня хочет, это все связывается. Если погиб, он человек за Беларусь.
І сястра, і маці, як справу крайне рызыкоўную, называюць актыўны ўдзел брата ў перадвыбарчай кампаніі Зянона Пазняка. Але ж сапраўднай дыктатуры ў краіне яшчэ няма. На двары 94-й год.
Ён усё хацеў, што Пазняк будзе Пазняк. Ён подпісі, ён сабіраў подпісі на Пазняка, што будзе Пазняк гэтым прэзідэнтам. И ты
И ягонная эта сумочка с подписями пропала просто с дома. Просто пропала. Она не та, он тогда на меня малая ты взяла, каже, ну что я на мне? Ну зачем мне она надо? Я говорю, мне не надо, я не хочу, я не брала. Но, а мама тут такая села на меня и каже, знаешь что, сын, пропала твоя сумочка, пропадешь и ты вместе с этой сумочкой. Ну вот так вот и вышло, что пропали эта подпись, пропали. А мне сумку я 100 куплю, но мне вот именно эти подписи надо было, что он собирал это, что будет поздняк. Он тогда 3 дня до хаты не приходил, там уже подписи какие считали, чи что. А потом пришел, бо я не тут такое голосование это шло. Один готов с ружьем нашим, с флагом. Разложили это белорусский флаг, это что, они же идут за эту Беларусь. Он будет поздняк, они еще поздняка ценули. Ну, вот и за это, и вот и погиб он за эту Беларусь. Беларусь в порядку, казу, нема. Ну, я казу, Беларусь на ноги поставлю. Ну, поставил. 25 годов я поставил.
У Варнянах мне удалось погутарить с классной кераўніцей Замары Людмилой Кухаревич.
Янок Замара, Янка, мы так его все называли, был хорошим вучнем, я как раз их класс вела, и он был в добром классе, и вельми здольно был такие уважливый. И он на уроках не только там на белорусской мове и литературы, а и на всех остальных уроках так само... У него была мета поступить в университет. И он хотел далее по белорусской мове и литературе, поэтому все старался предметы, те, которые треба было сдавать, и он имкнулся. Увогуле он был у школе активным таким человеком, удельничал в разных мероприемствах таких. Разом мы с ним складали разные спектакли. У него был нюх до слова. До своего родного слова был нюх. Хотя семья была бедная, беднейшая семья. Мать дуже простая, зусім. Боже, дитя было. Шкода только что мало прожил. А потом его забрали в армию. И я памятаю, я перед тем, как отъезжать, он приехал до меня и кажу в школу, Людмила Ивановна, я моцно боюсь воды. Ну, такая интуиция была. Вот никто ж не знал, а его забрали в моряки. И я кажу, знаешь, Ваня, як боишься моцно, пиши нам, мы будем тебе отписывать. И мы с детьми ему отписывали. 2 года писал он нам. Мы отписывали дуже хорошие письма. И он нам слал. И пишет, что, Людмила Ивановна, вашими письмами я до меня сохраваю в этих далеких таких выездах на по воде. Это я часом забываюсь, вспоминаю. Вот. Ну, так и хороший был поэтично хлопец. Поэтично настроенный. И потом он приехал из армии. Он вернулся из новую газету. Переробил там, познал, поступал. И нек одной чем это было свято, у Островцы повинен был он выступать, я выступать мы спевали. Гляжу, и он отходит, одетый так хорошо, а тварники сумные-сумные. Говорю, Ваня, слухай, что-то ты нечто, кажу, такие сумные, такая погода хорошая, мы выступаем, ты так хорошо прочитал свои верши, и тебе так усе ведают, любят. Ну, ведаете, Людмила Ивановна, нечто мне сегодня не то. И он все оглядывался по боках. У них повинно было быть спортивное споборництво. Некая команда на команду у Михалишка. Вот. И, каже, я вот тут побыла, или треба ехать выступать на споборництве. И я так поглядела на его, кажу, так, что ты не рада этому, и что нечто, каже, мне не то. Я не поглядела на его, думаю, боже мой, хотя бы ничего благого не зараз. Я не думала, я, знаете, про что думала, хотя он там не напился. Молодежь сбирается, тогда у конца уже такие, тогда там это его, и там бьются, тогда бились. Ну и потом у вечера я на огороде, я не памятаю, кто прилетает до меня. Людмила Ивановна, ведаете вы, что несчастье великое меня же сколонуло. Кажу, что за несчастье? Янку Замару забили и не могут найти. Як забили и не могут найти. Я кажу, як ты говоришь, что забили и не могут найти. Ну, нема его у хати нигде, все поразошлись, было вот, там их свободе своих, нигде никто. И нема никого. А на завтра на ранніцы сказалі, што ўжо адзванілі мне з Міхалішак, мае там дзяўчаты, сказалі, што ты самае знайшлі Замару тварам у вадзе. Завезлі вроде бы ў бальніцу, там паглядзелі, вады ў лёгкіх няма. Значыць, не ўтапіўся ён, там а то казалі, што напіўся, палез у ваду плаваць і ўтануў, понимаеце? Я там не была, я не бачыла. І вот я і не ведаю, як у апошнія тыя хвілінкі, я толькі ўспомніла зразу, як ён казаў, што я вельмі баюся вады.
Вядома, пра адсутнасць вады ў лёгкіх мая суразмоўца пачула не ад следчых. Гэта сарафаннае радыё. У палітычнае забойства спадарыня Людміла не верыць.
Нет, я ўсё-такі, знаеце, думаю, што тут не палітыка. Тут хлопцы акуратна пабіліся. А чаму паліцмены, паліцэйскі, то есть эта міліцыя не перагледзела, не паглядзела, не знайшла, ну я не знаю. Задаволены былі тым, што вот нашлі ў вадзе, значыць, напіўся і гэта, таму што мусі там выпівалі, вроде бы як бутылкі там нашлі, бутэлькі. Ну і вот так, так і всё на гэтым.
У першым туры тых выбараў у Астравецкім раёне перамог Зянон Пазняк, у тым ліку дзякуючы дзейнасці Яна Замары. Гучыць неверагодна, але Лукашэнка на Астравеччыне стаў толькі чацвертым, пасля Пазняка, Кебіча і Дубко. А я тым часам накіраваўся далей у Астравец і Міхалішкі, але пра гэта наступным разам. У эфіры «Радыё Свабода» мы падарожнічаем па Астравеччыне, дзе чвэрць стагоддзя таму загінуў журналіст сябра БНФ Ян Замара. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.